эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: организованный отвод или хаотичное отступление? Как украинская армия покидала Дебальцево? Насколько обосновано обвинение оппонента в адрес грузинских властей о сворачивании страны с прозападного курса? О чем говорил президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба на встрече с активом Сухумского района? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: президент Украины заявил, что захват Дебальцево противоречит Минским договоренностям. Белый дом опроверг сообщения о переговорах США с талибами в Дохе. Германия отвергла предложение Греции продлить ей на 6 месяцев финансовую помощь Евросоюза. Президент Украины Петр Порошенко призвал во время телефонного разговора с лидерами нормандской четверки не делать вид, что то, что произошло в Дебальцево, соответствует Минским договоренностям. Он также призвал выработать четкие гарантии на случай, если будут дальнейшие попытки нарушить эти договоренности. Об этом сообщает официальный сайт президента Украины. В сообщении говорится, что представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должно быть предоставлено полное содействие, и сегодня они должны получить доступ для мониторинга и проверки, особенно в зоны Донецкого аэропорта, Горловки, Первомайска и Широкино, а также в другие места, где сегодня были обстрелы. Лишь после того, как будет достигнуто всеобъемлющее прекращение огня, должен начаться отвод техники при непосредственном наблюдении ОБСЕ, говорится в сообщении. Президент Украины потребовал освободить всех пленных, в том числе и тех, кто попал в плен в районе Дебальцево. В сообщении говорится, что украинская сторона настояла, чтобы в переговоры был включен вопрос привлечения миротворцев как по линии соприкосновения, так и по линии межгосударственной границы Украины и России. В телефонном разговоре нормандской четверки приняли участие также президент России Владимир Путин, федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд. После отвода украинских войск из Дебальцево бои переместились в Широкино. Сепаратисты наносят удары поселению, находящемуся в 20 километрах от Мариуполя на юге Донецкой области, сообщил представитель штаба спецоперации в Донбассе Анатолий Стельмах. По его словам, Широкино фактически круглосуточно находится под обстрелами. За сутки зафиксировано 13 обстрелов из минометов, артиллерии и танков. В среду там погиб один украинский военнослужащий, еще один ранен, сообщает «Украинская правда». Ранее сегодня военный источник Рейтер сообщил, что в зоне спецоперации на востоке Украины за сутки погибли 14 украинских военнослужащих. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook сообщил о переброске сепаратистами сил и боевой техники в район Новоазовска, Широкий и Перевальска. Сегодня Киев заявил о выводе из Дебальцево 90% личного состава украинских военных и вооружений. При этом погибли по меньшей мере 6 военнослужащих, около 100 были ранены, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Сепаратисты утверждают, что украинские военные понесли большие потери. В штабе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики заявили, что около 300 украинских военных попали в плен. Кроме того, было захвачено большое количество оружия и техники. Командир батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что информация о обстоятельствах боев и выходе военных из Дебальцево не соответствует действительности. Об этом он написал на своей странице Facebook.
«Эхо Кавказа. Новости».
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности его страны к конструктивному диалогу с НАТО. Выступая в четверг перед командным составом Вооруженных сил Республики, Лукашенко сказал: «Как суверенное государство мы открыты, в том числе к конструктивному диалогу с НАТО на принципах паритетности и прозрачности. У нас есть много общих вопросов, совместная работа над которыми в полной мере отвечает интересам Белоруссии». В то же время Лукашенко отметил, что Минск хотел бы и впредь опираться на военную поддержку поддержку России при учете интересов Беларуси в сфере суверенитета и независимости. Президент Беларуси также заявил, что события на Украине показали необходимость иметь армию, достаточную для того, чтобы обеспечить собственные интересы. «Никто нам спокойной жизни не гарантирует, мы должны иметь боеспособную армию», — отметил он. Лукашенко подчеркнул, что арсенал белорусской армии будет системно обновлен и модернизирован. Басманный суд Москвы перенес на 4 марта рассмотрение жалобы украинской летчицы Надежды Савченко на отказ следователя отпустить ее на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Решение принято в связи с занятостью защиты и отказа подсудимой участвовать в заседании без адвокатов. В конце января Савченко, который осенью прошлого года избрали депутатом Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина», получила статус члена Парламентской ассамблеи Совета Европы. Тогда же ПАСЕ предоставила заключенной украинке международный иммунитет и призвала российские власти немедленно ее освободить. По версии следствия, Надежда Савченко корректировала огонь с украинской стороны, когда при обстреле под Луганском в июне прошлого года погибли два российских журналиста. 30 января ей было предъявлено новое обвинение в незаконном пересечении границы. Украинская военнослужащая обвинение отрицает и утверждает, что ее похитили и переправили в Россию сепаратисты. В знак протеста против ареста Савченко объявила голодовку, которая держит уже 69-й день. Вчера к ней не допустили украинского врача, специально приехавшего из Киева. Увидеться с ней смогла только ее сестра, сообщили в пресс-службе украинского президента. Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил, что в ходе минских переговоров стороны якобы договорились о скором освобождении Савченко. Однако Кремль опроверг это заявление.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Глава МИД Грузии Тамар Беручашвили сегодня в очередной раз подтвердила, что евроатлантическая интеграция является основным приоритетом внешней политики страны. Сделать подобное заявление ей пришлось после того, как в адрес грузинских властей вновь прозвучали обвинения в сворачивании с прозападного курса. С подробностями Звяд Чедлишвили.
Поводом для нападок на грузинские власти со стороны парламентской оппозиции и не только стали слова спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе. Сегодня дипломат ответил на вчерашнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что Россия готова принять соответствующие меры в случае втягивания Грузии в НАТО. По словам Абашидзе, сотрудничество Тбилиси с Североатлантическим альянсом не должно беспокоить Москву.
Грузия – независимое государство, а потому имеет полное право сотрудничать с любой международной организацией, в том числе и с НАТО. Это сотрудничество не ставит своей целью размещение военной инфраструктуры в Грузии. К тому же Брюссель, Москва и Тбилиси хорошо знают, что ни сегодня, ни завтра вопрос членства Грузии в НАТО в повестке дня не стоит.
Сказал Абашидзе, возможно, не догадываясь, что за его ответ Лаврову чуть позже придется отвечать чуть ли не всем членам кабинета министров, правда, уже перед журналистами, политическими оппонентами и даже населением. Менее чем через час после выступления Абашидзе партия «Свободные демократы», возглавляемая бывшим министром обороны Ираклием Авасани, созвала экстренный брифинг. Роль спикера взял на себя экс-министр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. Слова Зураба Абашидзе он назвал крайне тревожными.
Именно тогда, когда известно, что в конце этого года запланирован министериал НАТО, а в следующем году саммит НАТО, звучат слова, которые в очередной раз подтверждают, что европейскому и евроатлантическому курсу нашей стране грозит реальная опасность. Абашидзе говорит, что на территории Грузии не будет размещена военная инфраструктура. Однако я напомню, что пакет мер, полученный нами на саммите в Уэльсе, как раз подразумевает размещение инфраструктуры НАТО в Грузии.
Сказал Петриашвили. Спустя некоторое время с не менее критичным в адрес властей обращением выступил и лидер парламентского меньшинства, депутат от Единого национального движения Давид Бакрадзе. В кабинете министров, напротив, попытались оправдать виновника скандала. Глава оборонного ведомства Миндиа Джаналидзе подтвердил, что планов по размещению военной инфраструктуры НАТО в Грузии нет.
В Грузии планируется открыть тренировочный центр, который поможет нашим военным повысить свой профессионализм, довести его до соответствия уровню НАТО. Поймите, это не военная база с боевыми целями и задачами.
Сказал Джаналидзе, отметив, что когда речь идет об этом центре, то многие попросту путаются в понятиях. Ничего удивительного в словах Абашидзе не увидел и министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили.
Сегодня или завтра Грузия действительно не будет в НАТО. Я согласен с ним в этом. Мы даже мат пока не получили. Но отмечу, что все впереди. На каждом саммите мы имеем прогресс. Так что сегодня-завтра нет, но послезавтра, может быть, и будем.
Отшутился Закаришвили. Но, судя по всему, правящей силе сегодня было не до шуток. После попыток оправдать Абашидзе, представителям грузинского руководства пришлось подтверждать в своих заявлениях, что прозападному курсу страны ничего не угрожает. Тем не менее, грузинский политолог Корнели Какачи считает, что Зураб Абашидзе по большому счету не сказал ничего нового. Однако сегодняшний шаг спецпредставителя политолог называет неправильным. Это тот случай, когда дипломат делает недипломатические заявления, считает Какачи.
Я как эксперт, может быть, с ним бы и согласился, что вступление в НАТО – это дело не самых ближайших дней. Хотя на фоне украинских событий, а мы видим, как меняется геополитический расклад в регионе, не исключено, что Грузия станет членом НАТО скорее, чем многие думают. Другое дело, что Абашидзе, как государственный чиновник, не должен делать такие заявления. Более того, я бы сказал, что он не имеет на это права.
Подчеркнул Какачи. Согласен с ними Торнике Шарашенидзе, грузинский эксперт по международным отношениям и безопасности, считает, что прозвучавшее заявление было сделано, скорее всего, для российской аудитории, а может даже для ушей одного человека, самого Лаврова. Как бы то ни было, оправдываться в итоге пришлось самому Абашидзе. Дипломат на фоне разразившегося скандала сказал, что имел в виду лишь то, что Грузия в ближайшее время не станет членом НАТО. Мол, это известно всем. Однако страна, по его словам, движется вперед, и интеграция в НАТО является одной из главных стратегических целей государства. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К событиям в Украине. В четверг украинские войска продолжили операцию по выходу из Дебальцево. Согласно официальным данным, город покинули 90% находившихся там военных. Поступают новые сообщения о числе погибших и раненых в результате боев за этот населенный пункт. По официальным данным, счет погибших идет на десятки, раненых и плененных на сотни. Сепаратисты эти цифры увеличивают примерно в 10 раз. Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей так называемой ДНР освободить военнопленных, в том числе тех, которые были взяты в плен в Дебальцеве в последние дни. Представители самопровозглашенной республики отвечают, что такой обмен будет возможен после дополнительных переговоров. Сегодня весь день приходили сообщения об атаках сепаратистов на села Пески, Опытная и Авдеевка под Донецком, ответных обстрелах Донецка, а также о стягивании тяжелого вооружения сепаратистов к Мариуполю, рассказывает Марк Крутов.
По официальной информации штаба антитеррористической операции, из Дебальцева и его окрестностей организованно вышло более 90% личного состава украинских военных. Информация о том, сколько военнослужащих погибли во время боев в городе за последние дни, крайне противоречива. Президенту Украины Петру Порошенко докладывают о 22 погибших и более чем 150 раненых. Сепаратисты заявляют о 3000 украинских солдат, погибших в так называемом Дебальцевском котле. Нет точных данных и о количестве попавших в плен. Украинское командование говорит о десятках человек, представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики о сотнях. Президент Украины в четверг потребовал освобождения всех военнопленных. Спикер АТО Андрей Лысенко обвинил сепаратистов в отказе от обмена пленными в предусмотренном Минскими соглашениями формате «всех на всех». В ответ представитель ДНР Денис Пушилин заявил, что его страна готова к такому обмену, однако для этого потребуются дополнительные переговоры. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ до сих пор не смогли попасть в Дебальцево, несмотря на то, что в четверг днем сепаратисты заявили, наконец, о готовности обеспечить им безопасность в этом городе. Помимо ОБСЕ, Киев хочет видеть в неподконтрольных ему районах международную миротворческую миссию. Об этом стало известно после состоявшегося в среду поздно вечером заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сепаратисты уже выступили категорически против. Представители Евросоюза заявили, что должны сначала получить на этот счет более конкретные предложения из Киева. В украинских средствах массовой информации и блогах основной темой споров остается вопрос, можно ли верить официальным сообщениям военных о том, что сдача Дебальцево была плановой и организованной, если сами солдаты говорят, что еле ушли из окружения, а отступление было хаотичным. За событиями последних дней в окрестностях Дебальцево с украинской стороны наблюдал журналист «Новой газеты» Павел Каныгин.
Я не знаком с планами командования украинской армии, что это было, но это было похоже, конечно, на отступление. Причем отступление вынужденное. Никто не хотел, очевидно, сдавать Дебальцево в рядах украинских, да, офицеров, солдат рядовых. Но это пришлось сделать, потому что все-таки ситуация там была настолько критической, настолько серьезна была перспектива 100% окружения города, что, собственно, и произошло в последние дни. Город действительно попал в котел, причем украинские военные оказались разрезанными на две части армии сепаратистов, на два таких котла. И, естественно, в случае, если бы украинцы решили принять бой, то это было бы со всей очевидностью повторение Иловайска.
Фотожурналист Максим Авдеев опубликовал снимки, сделанные на территории подконтрольной сепаратистам. На них видна колонна новеньких танков, военные в профессиональной экипировке. В общем, глядя на эти кадры, складывается ощущение, что там была сосредоточена действительно очень большая армейская группировка. Насколько она превосходила по силам группировку вооруженных сил Украины?
Силы сепаратистов превосходили группировку украинской армии под Дебальцево, если не в разы, то, по крайней мере, по количеству вооружений, по огневой мощи. Конечно же, по, как это ни странно звучит, по тактике. То есть создавалось впечатление, что там воюют не просто, как выражается наш президент, колхозники и шахтеры, а самая настоящая профессиональная армия, у которой есть прекрасная связь, у которой есть замечательная логистика, подвоз питания, подвоз топлива для танков, подвоз снарядов.
Говорил журналист «Новой газеты» Павел Каныгин. Еще один российский журналист Антон Наумлюк сейчас находится в Краматорске. Этот город, который в самом начале конфликта был занят сепаратистами, сейчас является одной из основных баз украинской армии. Недавно штаб АТО в Краматорске был обстрелян из систем реактивного огня, причем в результате этого обстрела погибло больше мирных жителей, чем военных. В Краматорске, так же как и в Артемовске, организован прием беженцев из населенных пунктов, разрушенных в результате боев последних недель. Здесь опасаются возвращения войны, поэтому волонтеры готовятся к возможной эвакуации беженцев дальше на запад Украины.
Я встретился, переговорил с координатором организации СОС Краматорск Александром Воронковым, который, собственно, вот организовывает этот центр приема беженцев. Надо сказать, что таких центров не один. Еще один сейчас та же организация СОС Краматорск готовит во Львове, поскольку есть вероятность и есть опасения о том, что наступление захватит и Краматорск, и бои начнутся здесь. Беженцы пока по вот общему числу я представления не имею, но только пенсионеров было зарегистрировано 35.
Как живет город, который снова стал прифронтовым? Видны ли следы подготовки к обороне?
В городе пока спокойно. И местные жители, с которыми мне удалось еще пообщаться, и волонтеры, в общем-то, кроме опасений, каких-то конкретных шагов не предпринимают. Во всяком случае, это незаметно внешне. Но после последнего недельной давности обстрела, когда обстрел произошел не только штаба АТО, находящегося в отдалении от города, но и пал на мирной территории, на мирных жителей, ну, в общем, все находятся в ожидании того, что вот этот предварительный обстрел может означать глобальное наступление на Краматорск, как это было, в принципе, под Дебальцево.
Как относятся местные жители и военные в Краматорске к новым Минским мирным соглашениям?
Минские соглашения, на мой взгляд, вообще никто здесь не верит, не доверяет. И, в общем-то, в Киеве тоже, когда я получал аккредитацию, общался со многими журналистами и местными, и приезжими, тоже в условиях мирных соглашений не верит никто. И никто не может сказать, какие будут дальнейшие шаги сепаратистов, поскольку непонятны цели. То есть некоторые считают, что это будет просто выравнивание фронта, и потом это будет завершиться конфликт, ну, как, например, в Приднестровье. Другие считают, что будет пробиваться сухопутный крест в Крым, и тогда под удар попадают и Мариуполь, например. Какие-то выводы делать однозначно никто не решается.
Говорил российский журналист Антон Умлюк, который сейчас находится в Краматорске, в 100 километрах от Дебальцево и всего в 50 от Артемовска. Несмотря на прекращение боев в Дебальцеве, говорить о соблюдении режима тишины в Донбассе по-прежнему нельзя. В четверг в интернете снова появились сообщения об обстрелах сепаратистами поселков Пески, Опытная и Авдеевка в окрестностях Донецка и об ответном огне украинской армии. Бойцы батальона «Азов», осуществляющие оборону Мариуполя, сообщают, что сепаратисты в этом районе перебрасывают на свои позиции новую технику и живую силу. Несмотря на то, что отвод тяжелых вооружений с линии фронта, согласно Минским соглашениям, должен был начаться еще 17 февраля. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба сегодня встретился с активом Сухумского района. На встрече обсуждали как проблемы самого района, так и более глобальные вопросы. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча президента Рауля Хаджимба с активом Сухумского района началась с выступления главы администрации Беслана Авицба. Он говорил о том, что народ утратил доверие к власти. В районе сложилась такая практика, когда один человек или группа людей решают, кому и как надо жить. Такие порядки должны уйти в прошлое, считает он. Правительство выделяет району из средств российской финансовой помощи 38 миллионов рублей на водопроводную сеть, 10 миллионов рублей на канализацию и 24 миллиона рублей на ремонт дорог. Таких вложений в район ранее никогда не было. Беслан Авицба настаивает на том, чтобы все эти средства были освоены подрядными организациями района. Администрация контролировала качество проводимых работ, а все налоги поступали в районный бюджет. Президент Рауль Хаджимба сообщил, что зарплаты и пенсии будут поэтапно повышаться в течение 3 лет до уровня зарплаты и пенсии в Южном федеральном округе. Из средств финансовой помощи 1 миллиард рублей будет направлен на восстановление дорог, 1 миллиард рублей на водоснабжение и 750 миллионов рублей на восстановление энергетики. Это не очень много, но поможет изменить положение дел в стране. Рауль Хаджимба уточнил.
Вот то, о чем я говорю, не означает, что мы должны переложить решение всех своих социально-экономических проблем на Россию. Мы говорим о том, что мы независимое государство и должны соответствовать этому статусу не только по Конституции, но и по экономическим возможностям. У Абхазии есть возможность нарастить свои собственные средства. 3 миллиарда с чем-то – это не предел. Мы сегодня уже дали соответствующее поручение Минфину, Министерству экономики, нашим таможенным и налоговым структурам, всем остальным, как говорится, министерствам и ведомствам сесть и отработать бюджет 2016 года, и он должен быть представлен уже к августу месяцу этого года. Этот бюджет собственных именно возможностей должен вырасти в 2-3 раза. Тогда у нас многие проблемы будут сняты.
Сухумский район сельскохозяйственный, но у него достаточно серьезный туристический потенциал, считает Хаджимба. В советское время в Нижней Ишере были всесоюзного значения спортивные базы и пансионаты, которые сегодня находятся в весьма плачевном состоянии.
Верю в то, что мы сумеем изменить лицо Сухумского района. Несколько точек опоры для экономического развития района мы можем создать уже сегодня. В частности, есть интересные идеи, связанные с развитием портовых возможностей. Сегодня есть предложение в Эшерах построить зерновой терминал. И в этом заинтересованы инвесторы. Это даст возможности роста бюджетных возможностей, дополнительные рабочие места и улучшение качества нашей жизни. Мы попытаемся также обратить внимание инвесторов на Эшерскую спортбазу и другие объекты.
Президент понимает, что реализовать эти идеи будет нелегко. Для привлечения инвестиций необходим кредит доверия. Инвесторы не должны опасаться за свои капиталы. И тут он коснулся одной из самых острых проблем, которая уже много лет тормозит развитие страны. Хаджимба сказал:
«Пора заканчивать с такими понятиями, как «занято», «крыша», «доля». Пора об этом перестать думать. Если мы хотим что-то, чтобы развивалось, если мы принимаем некие правовые документы, которые дают возможность инвестору брать в аренду, заниматься теми или иными направлениями деятельности, то только наше с вами должно быть это решение, а не тех людей, которые готовы, как говорится, крышевать эти проекты. Сегодня мы поставили задачу посмотреть, что делается с нашими землями, что делается с объектами, которые взяли в течение нескольких лет, и ничего по этим объектам не сделано. Я понимаю, кто-то будет обижаться, кто-то будет сопротивляться, но другого выхода не будет. Мы все эти объекты вернем государству и поставим условия проведения новых тендеров, чтобы эти объекты заработали.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Сегодня грузинская национальная валюта лари продолжила падение, преодолев планку в 2 лари 10 тетри за доллар. По словам министра экономики Георгия Квирикашвили, правительство намерено приостановить девальвацию посредством зарубежных займов. Привлеченные средства будут направлены на возведение объектов инфраструктуры. Эксперты сомневаются в действенности таких мер. Подробности в материале нашего корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Масштабное обесценивание лари стало одной из основных тем сегодняшнего заседания правительства. Чиновники признались, что, несмотря на усилия Нацбанка и правительства, ситуация с лари вышла из-под контроля. Теперь Кабмин в целях укрепления лари намерен занимать деньги у международных валютных институтов. Об этом заявил вице-премьер Георгий Квирикашвили.
Разработанные нами меры по стимулированию экспорта, который является важным источником валютных поступлений, не рассчитаны на мгновенный эффект. В процессе встреч с миссией Международного валютного фонда, которые пройдут в понедельник, мы планируем запросить сверхплановый пакет займов для реализации инфраструктурных проектов. На данном этапе это адекватный пакет антикризисных мер, который полностью соответствует сложившейся ситуации.
Обнадежил Георгий Квирикашвили. Министр финансов Нудар Хадури также возложил надежду на скорый приезд сотрудников МВФ. «Мы совместно с зарубежными партнерами и Нацбанком проанализируем этот процесс», — заверил он. Предложенные правительством меры по стабилизации лари вызвали недоумение у экспертов. Банковский эксперт Лия Элиева считает заявление Квирикашвили одним из признаков беспомощности властей.
Очевидно, что правительство и Нацбанк находятся в растерянности. Первые испробовали весь инструментарий воздействия, а Нацбанк не проводит достаточных интервенций на валютном рынке. Приходится констатировать, что правительство и Нацбанк не в состоянии принимать адекватные решения без вмешательства МВФ. Правительство рассчитывает получить иностранный транш в валюте, чтобы пополнить валютные резервы. За прошедшие 2 года треть зарубежных займов была истрачена на инфраструктуру, однако лари все равно обесценивался. Если Нацбанк и правительство намерены с помощью МВФ решать проблему своей некомпетентности, то тогда их расчеты не верны.
Считает Лия Элиава. В свою очередь, руководитель Центра экспертов экономической политики Рамаз Герлиани говорит, что правительство ищет легкие пути для преодоления кризиса, не используя очевидный ресурс.
Сегодня власти говорят о массе причин, породивших валютный кризис, но никто не говорит о застопоренном процессе разгосударствования госимущества. В руках государства находится 70% богатств страны, в том числе сельхозземель, а остальное принадлежит частному сектору. Тогда как в развитых странах речь идет об обратных пропорциях. Если включить этот неиспользованный ресурс в экономический оборот, то у людей появится потребность в финансах, что ослабит давление на лари. Власти оправдывают затягивание этого процесса инвентаризации, однако она растянулась уже на 2,5 года.
Говорит Рамаз Герлиани. Ближе к полудню Нацбанк Грузии осуществил на валютном рынке интервенцию в размере 40 миллионов долларов. Однако это возымело лишь кратковременный эффект, и курс лари по отношению к доллару продолжил снижаться. По итогам дня Нацбанк вынужден был опустить курс национальной валюты до 2 лари 15 тетри за доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Главная прокуратура Грузии не получала ответ из Генпрокуратуры Украины по вопросу экстрадиции в страну экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил первый заместитель главного прокурора Иракли Шатадзе. По его словам, Генпрокуратура Украины, видимо, не намерена сотрудничать с грузинской стороной по этому вопросу. В то же время он подчеркнул, что в соответствии с международными соглашениями и ранее достигнутыми двусторонними договоренностями, Украина обязана начать процесс экстрадиции лиц, разыскиваемых Грузией. В Грузии планируется создание учебного центра, а не военной базы НАТО, заявил сегодня министр обороны страны Минди Джинелидзе. Накануне глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия готова принять соответствующие меры, если НАТО предпримет практические шаги по втягиванию Грузии в альянс. При этом глава Минобороны отметил, что учебный центр НАТО не направлен против России. «Не понимаю, почему это нервирует наших соседей, так как создание и оперирование этого центра не направлено против интересов третьей страны», — сказал министр. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел в сентябре 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета предусмотрено открытие в Грузии тренировочного центра, где будут проходить подготовку военнослужащие альянса и стран-партнеров НАТО. Замглавы МИД России Григорий Карасин и спецпредставитель грузинского премьера по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе встретятся в Праге 26 февраля. Сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Российской Федерации Александра Лукашевича. Хотел бы обратить внимание на телефонный разговор, который состоялся у Григория Борисовича Карасина с господином Абашидзе, где они условились провести в Праге очередную встречу в конце февраля. Это должно произойти 26 февраля, заявил Лукашевич на брифинге. Как заявил ранее Абашидзе, основной темой обсуждения будет вопрос практической имплементации соглашения о основных принципах механизма мониторинга таможенного администрирования и товарооборота между странами. Кроме того, Абашидзе в ходе предстоящей встречи с Карасиным намерен поднять вопрос о освобождении грузинских граждан, осужденных в России за шпионаж. Подписав договор о государственной границе между Республикой Южной Осетии и Российской Федерацией, Россия в очередной раз подтвердила суверенность Южной Осетии, заявил глава самопровозглашенной республики Леонид Цибилов в ходе встречи с общественностью Знаурского района. Подписание этого договора является очередным подтверждением внешнеполитического курса России в отношении Южной Осетии. Россия видит Южную Осетию независимым суверенным государством, подчеркнул Цибилов.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сделать профессию педагога престижной – такую цель ставит перед собой Министерство образования и науки Грузии. Новую систему приема на работу, профессионального развития и карьерного роста для педагогов сегодня утвердил парламент. Какие новшества планируют внедрить ведомство и насколько реально их осуществление на данном этапе, расскажет Анастасия Славенская.
После утверждения новой системы в парламенте министр образования Тамара Саникидзе провела ее презентацию для журналистской аудитории. Перед этим она предупредила, короткого разговора не получится. Новая система коснется множества важных аспектов. В первую очередь, считает министр, необходимо дать будущему педагогу ту базу знаний, которая позволит ему начать карьеру уже подготовленным. Для этого была разработана новая программа обучения в университете, рассчитанная на 5 лет, одним из основных компонентов которой станет практическая подготовка. По завершении обучения молодые учителя смогут, минуя первую, сразу же занять место во второй категории. Министерство образования же предлагает делить педагогов согласно 4 категориям. Это педагог-практик, старший и ведущий педагоги, и, наконец, ментор. Это и есть своего рода карьерная лестница, от передвижения по которой будет зависеть размер заработной платы учителя. Саникидзе говорит, что все те действия, которые необходимо осуществить педагогу для карьерного роста, четко прописаны и будут оцениваться согласно кредит-баллам. Внедрение новой системы не станет поводом для освобождения учителя с должности, если он в состоянии дать необходимые знания ученикам. Каждым педагогом мы дорожим, как зеницей ока. Педагога, который хорошо проводит урок и может повысить уровень знаний ученика, мы не уволим. В системе много педагогов, которым уже за 70 лет. Я боюсь, что мне будет некем заменить этих людей. Именно поэтому я уделяю такое внимание подготовке новых кадров. Говорит Саникидзе. Изменится и порядок приема педагогов на работу. Если раньше исход собеседования зависел от личных предпочтений администрации и директора, то теперь, говорит Саникидзе, трудоустройство учителей будет осуществляться на конкурсной основе. В новой системе, по ее словам, детально прописаны все критерии отбора, а проходить он будет прозрачно, говорит она. И, наконец, вероятно, самое важное для самих педагогов новость. С начала учебного года им увеличат заработную плату. Базовая зарплата педагогов будет увеличена на 17% и составит 355 лари. Это без учета надбавок различного типа, внеклассной работы, дополнительных часов и так далее. Старший педагог, то есть педагог второй категории, дополнительно к базовой зарплате получит 160 лари, ведущий 250, а учитель-ментор 300 лари. В следующий раз педагогам следует ожидать прибавки в 2016 году. Это уже согласовано и будет прописано в бюджете, говорит Саникидзе. Заработает ли эта система в реальной жизни и удастся ли министерству осуществить задуманное в заявленные сроки? Эти и другие вопросы волнуют эксперта в вопросах образования Натию Горгадзе. По ее словам, сама по себе идея усовершенствовать систему обучения будущих педагогов, их дальнейшее продвижение по карьерной лестнице через накопление баллов и в целом системная оценка их деятельности совсем неплоха. Но у Гургадзе есть серьезные опасения, что учитель будет настолько вовлечен в процесс накопления баллов, что у него просто не останется времени для его главной обязанности – обучения детей. Подобных сомнений у Гургадзе немало. Впрочем, насколько прогрессивной будет новая система, ответит только время. А 2 года для осуществления такого масштабного плана – это крайне мало, считает эксперт. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня представители Священной Митрополии Абхазии провели в Сухуми пресс-конференцию, на которой отчитались о благотворительной деятельности, которую проводит эта официально зарегистрированная в самопровозглашенной республике религиозная организация. С подробностями наш корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Ассоциации работников СМИ Республики Абхазия состоялся брифинг представителей Священной Митрополии Абхазии, посвященный благотворительной деятельности, которую ведут СМА. Взявший первым слово отец Давид Сарсания сказал:
«В принципе, помощь, оказываемая монастырем людям, она осуществляется с весны 2013 года. То есть это начиналось с того, что несколько семей, которые обратились в монастырь по благословению отца Дорофея, отца Андрея, стали получать помощь продовольствием. И если сначала выделяемые суммы этим людям, они были в размере до 35 тысяч, то на сегодняшний день эта сумма ежемесячно возросла уже до почти 160 тысяч. И, соответственно, семей на сегодняшний день Священная Митрополия Абхазия в лице монастыря святого апостола Симона Канонита поддерживает до 40 46. При этом мы еще за эту неделю получили уже новые 4 обращения. Это многодетные семьи абхазские, которые также просят нас оказать им помощь.
Кроме отца Давида, который ведет эту работу в СМА с октября позапрошлого года, на вопросы журналистов отвечали также сотрудники специально созданного отдела, который занимается социальной поддержкой малоимущих – Дионис Йоланчиди, Алмасхан Бебе и Варлам Аргун. Отдел сосредоточился на поддержке многодетных семей, где от 5 до 11 детей, которые обращались в монастырь за помощью. По национальному составу это на 90%. Абхазские семьи, а географически, как нетрудно было предположить, прежде всего депрессивный Восток Республики, 20, то есть почти половина семей из Ачимчирского района. Помощь в основном оказывается хлебом насущным. Раньше дважды, а теперь трижды в неделю закупаются продукты питания и развозятся на газели семьям в списке. Но есть и другие формы помощи. Закупаются лекарства, одежда и учебные принадлежности для того, чтобы все дети школьного возраста из этих семей обязательно посещали школу. Но прежде чем внести заявителей в список, в Священной Митрополии Абхазии, конечно, изучают, насколько та или иная семья действительно нуждается в помощи. Одно дело, когда семья по объективным причинам оказалась в бедственном положении, а совсем другое, когда срабатывает, увы, сложившаяся у нас последние годы привычка к иждивенчеству на самых разных уровнях. То есть одни набирали миллионные кредиты, якобы под развитие некоего бизнеса, и проедали их, а другие, вполне трудоспособные, хотят, чтобы им бесплатно привозили на дом продукты. На эту тему, не дожидаясь вопросов журналистов, заговорили сами представители Священной Митрополии Абхазии. Вот мнение Диониса Йоланчиди.
В Абхазии всегда у всех представителей всех национальностей были многодетные семьи. В моей семье у отца было 13 детей, но все работали, вернее, у деда. Кто-то землю пахал, кто-то коз спас, но была всегда возможность заработать. Сейчас мы сталкиваемся с той ситуацией, что люди некоторые предпочитают просто-напросто просить. Это как бы становится неким мейнстримом. Выбивать какие-то деньги у государства. Мы сталкивались лично с чем? Когда люди обращаются в монастырь, происходит подмена понятий. То есть люди думают, что они приходят в госорган и могут, стукнув кулаком по столу, выбить здесь какие-то под себя преференции. Тяжело людям доносить, что эта помощь посильна и непосредственно бесконечной быть не может. И главный принцип, при котором отбираются семьи в наш список, не хочет ли эта семья быть просто на иждивении. Элементарно было 2-3 заявления, когда мы узнавали, что люди исход держат и все, но просто не хотят этим заниматься.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мир узнал его историю не по фильмам и мемуарам, а по роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». Прототипу героя известного произведения, участнику гражданской войны в Испании, герою Советского Союза Хаджи Умару Мамсурову, на днях был установлен памятник в пригороде Мадрида, городе Фуэнлабрада. В памятных мероприятиях участвовали глава Северной Осетии Алания Таймураз Мамсуров и министр иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Давид Санакоев. Легендарном полковнике Ксанти, сюжет Жанны Тархановой.
Бронзовый бюст легендарному советскому разведчику Хаджи Умару Мамсурову установлен в Центральном парке Солидарности испанского города Фуэнлабрада. Над скульптурой возвышается колокол, символизирующий роман Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол?». Именно Мамсуров стал прототипом главного героя этого произведения. Автор монумента – осетинский скульптор Заурбек Дзанагов. С инициативой увековечить память выдающегося соотечественника выступил президент Северо-Осетинского благотворительного фонда имени Азанбека Джанаева Заур Джанаев. Идею поддержал мэр города Фуэнлабрада Мануэль Роблес Дельгада. Финансировал проект осетинский бизнесмен и меценат Таймураз Боллоев. Переговоры с испанскими властями велись на протяжении 2 лет. Город Фуэнлабрада выиграл у других испанских городов право на установление памятника легендарному кавказцу. Осетинская диаспора Испании также активно участвовала в памятных мероприятиях. Открытие памятника советскому разведчику генерал-полковнику Хаджи Умару Мансурову приурочено к 70-летию победы над фашизмом. Легендарный осетин возглавлял разведывательно-диверсионную группу республиканской армии в годы гражданской войны в Испании против фашистского режима Франциско Франко. О его подвигах в те годы слагали легенды. Участники памятного торжества на церемонии открытия монумента еще раз отметили, что нельзя допустить возрождения фашизма в современном мире. Североосетинский лидер Таймураз Мансуров в частности отметил, цитата, что в отличие от некоторых европейских стран, где сносят памятники советским освободителям, в Испании мы открываем памятник герою, воевавшему против нацистов. В преддверии 70-летия победы открытие этого памятника имеет глубокое символическое значение. Памятник борцу с коричневой чумой в Европе еще раз подчеркивает стремление всех народов жить в мире. Большая честь, что эта историческая миссия выпала мне. От имени жителей Осетии хочу выразить благодарность народу Испании, который помнит героев, воевавших на стороне Народного фронта против режима, поддержанного нацистской Германией. Конец цитаты. Уроженец североосетинского селения Ольгинское, Хаджи Умар Мансуров, культовая личность и одна из самых ярких фигур гражданской войны в Испании. Впрочем, там его знали под псевдонимом полковник Ксанти. Известно, что Мансуров представлялся еще и псевдонимом Фабер. По легенде, советский разведчик был простым торговцем, македонцем по национальности, прибывшим из Турции в Мадрид. На деле именно этот военный гений и храбрец руководил диверсиями в тылу франкистов, взрывал мосты, пускал под откос поезда. В составе отряда одного из лидеров анархистского движения Буэнавентура Дурути Ксанти участвовал в боях под Барселоной и Сарагосой, а после полковник возглавил разведку республиканской армии. Хотя секретная миссия советского разведчика нелегала не подразумевала публичности, фигура Ксанти быстро стала обрастать легендами. В самый разгар гражданской войны в Испанию приезжает известный американский писатель Эрнест Хемингуэй для освещения хода боевых действий. Хемингуэй симпатизировал республиканцам и даже собирал для них пожертвования. Корреспондент газеты «Правда» Михаил Кольцов знакомит Хемингуэя с легендарным полковником Ксанти. Он записал с ним интервью в мадридском отеле «Флорида». Личность македонца произвела огромное впечатление на Хемингуэя. Так, предводитель испанских партизан стал прототипом американского бойца интернациональных бригад Роберта Джордана, главного героя романа «По ком звонит колокол». По сюжету Джордану дают задание взорвать мост для предотвращения подхода франкистских отрядов на Сеговию. Эта сюжетная линия написана под впечатлением реальных событий. Известно, что Эрнест Хемингуэй напросился поучаствовать в 2 секретных операциях отряда Ксанти – подрыве вражеского поезда с боеприпасами и стратегического моста в горах Гвадараммы. Говорят, именно второй эпизод особенно запомнился писателю и стал основной сюжетной линией романа. Впрочем, настоящее имя полковника Ксанти для Хемингуэя так и осталось тайной. Дороги великого писателя и великого разведчика разошлись в Испании. Мансуров вернулся в Советский Союз в 1937 году и продолжил борьбу с фашизмом уже на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году, когда командир 2-й гвардейской крымской кавалерийской дивизии Мансуров в составе 1-го Украинского фронта форсировал Днепр и освобождал Киев, в далекой Америке по роману Хемингуэя голливудский режиссер Сэм Вуд снял одноименный фильм «По ком звонит колокол». Главные роли в нем исполнили неподражаемые Ингрид Бергман и Гэри Купер. Депутат Североосетинского парламента от партии «Патриоты России» Виталий Чельдев говорит, что осетинская молодежь должна помнить подвиги великого земляка.
Вы знаете, открытие памятника нашему легендарному земляку Хаджи Умару Мансурову – это, конечно же, не случайность. Во-первых, испанский народ, благодарный испанский народ, воздал должное и по происшествии 70 с чем-то лет установили памятник в Испании под Мадридом. Юмар Мансуров был воином-интернационалистом, патриотом, свою жизнь посвятил борьбе с фашизмом. Мы должны дать яркий пример нашей молодежи, какие войны, какие легендарные войны Остина давали свою жизнь в борьбе с фашизмом.
В мае 1945 года Хаджи Умару Мансурову было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны он окончил Высшую военную академию имени Ворошилова, а в 1957 году вернулся в военную разведку и стал одним из основателей спецназа Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил Советского Союза. Сердце осетинского лидера испанских партизан-герильерос остановилось. 1968 году. Личное дело генерал-полковника ГРУ Хаджи Умара Мансурова по-прежнему засекречено. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Время обзора прессы, с которой в Сухуми ознакомилась наш корреспондент Анаид Гагарян.
У абхазского государства всегда будет граница со своими соседями. Это даже обсуждению не подлежит. Написал на своей странице в социальной сети Facebook депутат парламента Аслан Кубахи. В то же время он уточнил, что какой будет порядок прохождения абхазо-российской границы – предмет обсуждения. Хотелось бы, чтобы эти пункты пропуска были такими, чтобы люди не заметили, что переехали границу. Так во всем цивилизованном мире, где соседствуют дружественные страны. А у нас, к большому сожалению, как кто-то из крупных российских чиновников заявляет об упрощении прохождения границы, на практике происходит ровно все наоборот, заключил Аслан Кубахи. Исполняющий обязанности главы администрации Гагарского района Беслан Барциц отказал представителям общественной организации «Континент» в праве на проведение митинга, намеченного на 14 февраля. Об этом сообщает «Нужная газета». В отказе, который организаторы митинга получили за день до его проведения, говорится, что в уведомлении общественной организации место проведения митинга не приспособлено для проведения массовых мероприятий, и это единственная причина, по которой Беслан Барцыц не дает согласия на проведение митинга. Отказ администрации города общественная организация «Континент» восприняла как нарушение своих гражданских прав и обратилась в прокуратуру района с требованием принять меры прокурорского реагирования. В обращении подчеркивается, что Беслан Барцыц второй раз отказывает в проведении митинга. Издание напоминает, что митинг связан с закрытием торгового комплекса «Континент» более полгода назад. Все это время многочисленный коллектив торгового центра находится в вынужденном неоплачиваемом отпуске. Сотрудники «Континента» предлагают властям района до урегулирования конфликта между учредителями передать право на управление торговым центром коллективу. В Абхазии будут действовать медицинские страховые полисы России, пишет газета «Эхо Абхазии». Механизм выдачи будет выработан в ходе подготовки и подписания основного межведомственного соглашения о сотрудничестве между министерствами здравоохранения Абхазии и России. В ходе официального визита министра здравоохранения Абхазии Анзора Гова в медицинские учреждения Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края был достигнут ряд договоренностей. Не дожидаясь основного соглашения, многопрофильные краевые больницы этих республик готовы принимать на лечение пациентов из Абхазии и на бесплатной основе стажировать медиков из Абхазии по всем специальностям. В свою очередь, врачи из этих республик будут приезжать и работать в больницах Абхазии вахтовым методом. Стоимость лечения в лечебных курортах Кабардино-Балкарии для жителей Абхазии будет снижена ровно в половину. На вопрос о том, сколько граждан выезжают на лечение в Грузию, Анзор Гоов ответил, что он запретил выписывать направление на лечение в эту страну. Прошло 90 лет со дня введения в производство государственной табачной фабрики, заработавшей 16 февраля 1925 года в Сухуми. Абснепресс сообщает, что продукция фабрики была очень популярна в Советском Союзе, и во многих зарубежных странах она получила заслуженное признание. Сегодня деятельность этой отрасли приостановлена, однако абхазские ученые сохраняют коллекцию из 500 наилучших сортов табака ежегодным пересевом. Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Рубрика «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Какие вы товары предпочитаете покупать больше, привозные или местного производства?
Смотря какие товары.
Еду, да, местного. Конечно, я стараюсь покупать наше все. Почему я должна привозные яблоки покупать, если у нас прекрасные яблоки, чистые? Но я стараюсь, конечно, местное покупать, в основном, особенно фрукты и овощи. плохо. Я им больше доверяю. Очень хотела, чтобы наша молодежь, вот эти земли, которые пустуют, чтобы они делали парники, чтобы зелень была наша, чтобы помидоры, огурцы. Там же можно все выращивать. Даже цветы, почему мы должны привозные покупать? Так что просто не хотят работать. Ну, наверное, финансы тоже имеют огромное значение.
Ну, отдаю предпочтение местным продуктам. Если есть, выбрать из чего. Допустим, есть некоторые определенные товары, которые я бы хотел, но они только привозные. Оставлю, допустим, местные продукты. Это, да, допустим, живое мясо, свежее мясо, которое... Вот сыр. Будут иметь спрос наши мясо, молочные продукты.
Я предпочитаю товары местного производства, яйца, сыр и фрукты тоже стараюсь покупать, да, местные, да.
Их легко найти бывает в продаже?
Ну, я думаю, что легко, да.
Ну, у меня нет никаких предпочтений покупать местные или привозные товары, если товар... То есть у меня главный критерий – это качество, то есть качество и свежесть товара. У меня прежде всего. Во-вторых, конечно, цена. Я в этом смысле больше смотрю на срок годности и на качество товара, чем на то, откуда он... То есть если будет выбор между там, дорогим и некачественным местным товаром и дешевым и качественным привозным, то я, конечно, выберу то, что дешево и качественно.
Зарина Фанакоева, специально для Кавказа, Цхинвал.
Время рубрики «Панорама», как всегда, по четвергам.
Рубрика «Панорама».
Выход первого после теракта 7 января в Париже номера французского журнала «Шарли Эбдо» с карикатурой на пророка Мухаммеда на обложке вызвал резкие протесты в Иране. Две иранские организации «Дом карикатуры» и культурный центр «Шальчишме» заявили, что, цитата, «бросают вызов приверженности Запада свободе прессы», организуя в ответ конкурс карикатур, ставящих под сомнение исторический факт Холокоста. Рассказывает обозреватель русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Если свобода самовыражения не знает границ, проблема Холокоста тоже должна рассматриваться критично и свободно, говорится в заявлении центра Сарчишме. Его директор Махамад Реза Заири назвал Холокост «ахиллесовой пятой Запада». На этом конкурсе мы задаемся вопросом. Мы никого не оскорбляем, никому не угрожаем, хотя мы и обозлены оскорблением пророка Мухаммеда. Вместо того, чтобы использовать насилие, мы действуем с помощью культурных акций, заявил Заири. Иранские средства массовой информации также цитируют директора дома карикатуры Масуда Табатабаи, который сказал, что тема Холокоста, цитата, «очень чувствительна для Запада, поэтому мы решили вступить с ними в спор». Крайний срок для подачи рисунков на конкурс 1 апреля, и, как подчеркивают организаторы, и эта дата была выбрана не случайно. 1 апреля называют днем большой лжи. Холокост тоже большая ложь сионистов для того, чтобы оккупировать Палестину, сказал Табатабаи. Денежный приз для рисунков, занявших первые три места в конкурсе составляют от 5 до 12 тысяч долларов. О конкурсе было объявлено через две недели после того, как одна из ежедневных газет в Иране была закрыта за публикацию на первой полосе фотографии американского актера Джорджа Клуни под заголовком «Я тоже Шарли». Как отмечает обозреватель «Радио Свобода» Голнас Эсфандиари, иранские журналисты пытались провести акции солидарности со своими французскими коллегами, погибшими от рук террористов.
Группа иранских журналистов пыталась собраться у здания Ассоциации прессы, чтобы продемонстрировать свою солидарность с Шарли Эбдо. Но, как рассказывали мне двое из них, прибыла полиция и не дала им провести свою акцию. Однако некоторые журналисты не побоялись выразить свою солидарность в интернете, в Фейсбуке, в Твиттере и других социальных сетях.
Конкурс карикатур о Холокосте проводится уже во второй раз, рассказывает Галнас Эсфандиари.
Первый конкурс карикатур, ставящих под сомнение факт Холокоста, прошел в 2006 году, после того, как датская газета «Юланд Постен» опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда, что вызвало возмущение в Иране. На конкурс было подано несколько сотен рисунков, победил художник из Марокко. Карикатуры были опубликованы на различных веб-сайтах.
Во время правления предыдущего иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в Иране проводились многочисленные семинары и обсуждения, участники которых обычно приходили к выводу, что Холокоста не было. Сам Ахмадинеджад называл Холокост мифом и заявлял, что евреев нацистами было убито гораздо меньше, чем официально считается. Новый президент Ирана Хасан Рухани в своих выступлениях назвал заслуживающим осуждения массовое убийство евреев нацистами и несколько снизил градус антиизраильской риторики, присущей его предшественнику. Рухани также заявил, что, цитата, «когда речь идет о масштабах Холокоста, мнение должны высказывать историки». Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в своем твиттере написал, что Иран никогда не оспаривал факт Холокоста. Запись была сделана во время обмена мнениями с Кристин Пелоси, дочерью американского конгрессмена-демократа Нэнси Пелоси, нынешнего лидера демократического меньшинства в Палате представителей. Однако имеющий самое большое влияние в Иране духовный лидер аятолла Али Хаменеи тоже поставил под сомнение факт Холокоста, сказав, что это, цитата, «событие, о котором нельзя с уверенностью говорить, что оно произошло». Такое заявление дало карт-бланш радикальному крылу иранского руководства, представители которого заявляют о том, что Холокоста не было, сводя на нет все попытки Рухани улучшить имидж Ирана на международной арене.
Рассказывал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.